прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Ирина Молотова, в эфире «Радио Спутник». Ирин, привет.
Всем привет.
Продолжаем прямой эфир, работать в прямом эфире. Вот Ирина к нам присоединяется. Будем обсуждать, как всегда, в ближайшие два часа интересные темы со всего мира. Я бы сказал, не только темы, но и тенденции. В эти два часа поговорим
и тренды,
об этом.
Да, если это слово еще не отменили.
Да. А, собственно, почему так скептически, Ирина, к тому, что я сказал, относится? Потому что мы хотим поговорить о зумерах, о том, как, в общем, меняются поколения спустя наши, там, я не знаю, условно говоря. В общем, зумеры или миллениалы первой темой нашей сегодня будут люди, родившиеся на стыке 20 и 21 веков. Хотя многие, конечно, ученые спорят о том, как,
когда именно, откуда, вести ли это исчисление миллениалов.
Причем некоторые ученые говорят, там, с 86-го года. Я думаю, а чем 87-й хуже?
Ну, а 85-й? 84-й, а кто-то вообще говорит с 80-го по 2000-й. Ну, это, извините, 20 лет, это уже поколение.
Ну, все мы, в общем, так или иначе знакомы с тем, кто такие зумеры. Сейчас очень много и в различных общественных пространствах. Чем бы вы, дорогие радиослушатели, не занимались, много этих самых зумеров, да, мы видим их.
Скорее всего, у вас парочка даже дома живет.
Да, не исключено. Проверить призываю, но, скорее всего, да, может обнаружиться. Так вот, кто это такие? Это люди, которые чувствуют себя свободно в современных технологиях, индифференты к расовым и национальным признакам, а обычному, например, предпочитают открытый брак. Вот такие вот любопытные новости я сегодня для себя узнал. Прошел, кстати, тест на то, какой вы зумер, и оказалось, что я наполовину только. Ну, я ровно половину.
Я пропустила то, что можно пройти. Просто нет, дело в том, что, смотрите, дорогие мои, миллениал это те, кто родился, ну, вот, скажем так, да, ну, давайте с 86 по 2000 год. Потом идет такое небольшое потерянное поколение, которое попробовали назвать Generation Y, ну, то есть Generation Y, да, потому что алфавит там. Вот. Но в результате решили, что те, кто родился уже после миллениалов, они, в общем-то, попадают под зумером. Но это молодежь, ребят. Ну, это там, не знаю, от 25 до пеленок, наверное. А потом они подрастут, и уже тогда им придумают еще какое-нибудь прекрасное название, не знаю, там, поколение ТикТок или еще что-то в этом роде.
Ну, получается, что 35-летние тоже в зумеры?
35 это у нас, получается, кто это?
Год это 85-й как раз.
Нет, это скорее миллениалы, да.
Миллениалы.
Да.
У них, кстати, есть не только вот какие-то отличительные такие, собственно говоря, особенности, но и свой специфический язык.
Абсолютно, обязательно.
Я не скажу, что в общении с миллениалами вообще ничего не понятно, но отдельные слова, скажем так, могут разнообразить вашу копилочку знаний, мою в том числе разнообразили сегодня. Я, например, не знал, кто такие программисты.
Программисты.
Кто, Ирина, такие? Ты поняла, кто это?
Ну, я так понимаю, что это такие программисты, которые на самом деле такие, типа, крутые айтишники.
Как я понял, это люди, которые, в общем, ломают какие-то стереотипы среди программистов.
Ну, вот, типа, вот они,
сейчас
не знаю,
совсем
модные, крутые,
да,
но при этом программисты, айтишники и так далее и тому подобное. Хотя я не знаю, почему это не может быть модным. Ну, в общем, да.
Разбираться во всех этих новомодных словечках ваших детей или тех, кого вы смотрите в интернетах, будем с доктором филологических наук, профессором, руководителем научно-исследовательской лаборатории лингвобезопасности, психологии информационного воздействия РАНХИКС при президенте России Геннадий Слышкин, в эфире «Радио Спутник». Геннадий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Геннадий Геннадьевич, ну вот разрешите вы наш тут небольшой недопонимамс. Кто такие программисты? Знаете ли вы вот это слово? Как нам с ним быть?
Ну, не буду скрывать, на всякий случай сейчас проверил свои знания. Да, совершенно верно, мы с вами идентифицировали это слово изначально. То есть это слияние двух слов «программа» и «бро». То есть программисты – это такие вот дружелюбные, ломающие стереотипы мускулинности программисты. То есть программисты-братаны, я бы сказал так.
Программисты-братаны.
Ну, в общем-то, да, да, абсолютно.
Ну, интересно, конечно. Геннадий Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот у меня такой сначала экзистенциональный, может быть, вопрос. Не отдаляемся ли мы друг от друга, я имею в виду поколение одно от другого, когда пытаемся разделить друг друга на зумеров, игреков, иксов, да неважно, на бумеров тех же самых. Не делаемся ли мы от этого дальше друг от друга? Вот.
Отнюдь нет. На самом деле, проводя какие-то границы и дифференцируя речь различных поколений, мы отражаем реальную действительность. Есть понятие социолекта, то есть языковых особенностей, ни в коем случае не отдельного языка, а именно языковых особенностей той или иной социальной группы. Есть профессиональные социолекты. Кстати, есть в том числе и социолект работников радио и телевидения, журналистов. Есть элементы гендерных социолектов, поскольку речь мужчин и женщин несколько отличаются друг от друга. Нужно только сказать, что это все-таки законы большинства, а отнюдь не строгие законы. Есть диалекты, о них знают обычно лучше всего. И есть языковые особенности различных поколений. Это отнюдь не связано с реалиями именно современного времени. Дифференциация поколений, в том числе в языке, существовала всегда. Сейчас единственное, что изменилось, все, пожалуй, стало ускоряться. То есть в связи с изменениями в окружающем нас мире, они происходят гораздо быстрее, чем раньше, и вот эта вот языковая дифференциация стала несколько быстрее. Ну, говорить о неком трагизме ситуации и опасаться, что вот все, завтра мы перестанем понимать друг друга или возненавидим друг друга за то, что языки наши разные, говорить не приходится. В общем, коллеги, все хорошо.
Это обнадеживающая история. Я на самом деле тут можно немножко от зумеров отклонюсь. А что за социолекты работников радио и телевидения?
Ну, у вас же есть свой жаргон.
Абсолютно.
Сейчас мы не, мы не будем приводить примеров, но я знаю, что он есть. А жаргонизмы – это и есть проявление наличия социолекта. Жаргон – это один из видов социолекта. Абсолютно. И у моряков есть свой жаргон, и у сотрудников правоохранительных органов имеется свой социолект и так далее. Коль скоро мы с вами в жизни сталкиваемся с разными реалиями, естественно, у нас с вами возникает потребность более подробно обозначать те реалии, которые для нас с вами важнее. Кстати, это же есть и в национальных языках. Ну, помните, это классический пример с языками эскимосов, в которых 40 слов для обозначения разных типов снега, и арабскими языками, в которых 40 слов для обозначения разных видов песка.
Угу. Не могли бы вы задать нам какое-нибудь слово, нам и нашим радиослушателям, какое-нибудь слово, которое, ну, сложно довольно-таки распознать? Мы в течение эфира попросим писать нам варианты того, что это может значить. Что-нибудь посложнее, Геннадий Геннадьевич, если можно.
Вы имеете в виду что-то из языка современной молодежи или что-то, наоборот, из того, что непонятно для современной молодежи?
Наверное, что-нибудь из языка современной молодежи.
Ну, честно говоря, здесь нет каких-то закрытых слов. Они все уже, по-моему, сейчас на слуху. Я имею в виду все эти кринжи, рофлы.
А вот сейчас, подождите, мы вас удивим. Вы знаете, что рофл и лол — это теперь все, это теперь не модно, не актуально и, да, практически запрещено. Тут, оказывается, есть ижбол, что означает «I just burst out laughing». Вот, так что ижбол теперь вот рулит. Наверное, рулит тоже уже не актуально. Вот, оказывается.
Рулит уже стало частью вообще общего языка.
Да,
это не молодежно, это пока еще разговорное слово. Через какое-то время, наверное, будет литературно.
А знаете, я бы на самом деле даже не стала разделять какие-то слова на молодежные и немолодежные. Потому что, насколько я понимаю, очень многое, ну, вообще очень многое, например, ну, в русском, скажем так, в молодежном языке, оно же все идет из-за, ну, во-первых, интернета, во-вторых, ну, от геймеров. Очень многие какие-то вещи, как я понимаю. А вот, и мне кажется, что тут даже по возрасту можно не разделять, а может быть, даже люди, которые больше там занимаются, скажем так, именно вот компьютерными играми, да, там какими-то, может быть, они больше даже склонны к, скажем так, привлечению и использованию каких-то иностранных слов в своем лексиконе. В результате это вот именно в этом небольшом, ну, небольшом, огромном комьюнити, да, таком культурном пласту, как правильно, вот в этой прослойке культурной распространяется.
Лучше в слое, да.
Да, в слое, а потом выходит уже за пределы. Вот мне почему-то кажется, что это так. Ну, отчасти.
Вы знаете, дело в том, что молодежные социолекты, они вообще занимают особую роль по сравнению со всеми остальными социолектами. Вот если мы с вами говорим о профессиональных подязыках, то мы с вами знаем, что существует, например, жаргон полицейских, но сколько бы мы с вами не росли над собой, не развивались, не старели, в конце концов, полицейскими мы от этого не станем. А вот язык молодежи, это сегодня он язык молодежи, а завтра он станет языком среднего поколения, наиболее активного в трудовом плане, то есть того, который играет основную социальную роль. А через какое-то время эта молодежь станет пенсионерами, будем надеяться. Поэтому то, что сегодня мы воспринимаем как молодежную лексику, завтра будет общим местом. И многое из того, что мы сейчас воспринимаем как общее место, как часть литературного языка, когда-то ассоциировалось с молодежью.
Геннадий Геннадьевич, вы знаете, у меня, я тут мастер экзистенциальных вопросов, почему-то они у меня возникают. Вообще от того, что вот зумеры, миллениалы переводят, скажем так, или адаптируют под русское произношение, русскую действительность, зарубежные слова, от этого они становятся какими-то нашими традиционными, национальными, культурными какими-то?
Во-первых, давайте сразу уточним. Зарубежные слова... Очень четко ограниченная группа слов, и речь идет об американизмах. Слова из иных языков, в том числе из европейских, в очень малой степени проникают сейчас в язык. Может быть, сейчас как-то будет меняться ситуация, может быть, через какое-то время мы увидим нашествие китаизмов, не знаю. Но сейчас речь идет именно об американизмах. Сильная экспансия американизмов на уровне лексики – не такая сильная по естественным причинам, но все равно имеющая место экспансия английского языка на уровне грамматики. Кстати, если внимательно следить за речью некоторых представителей молодого или уже среднего поколения, то очень часто можно увидеть, что грамматические структуры – это калька с английского языка. Это нормальное явление. Ну, дело в том, что эпоха детство, взросление так называемых зумеров пришлось как раз на тот период, когда действительно имела место определенная глобализация, в том числе культурная. Сейчас мы видим, что этот проект провалился, но тем не менее тенденции-то были, тренды, о которых говорила Ирина вначале. И, соответственно, эта тенденция проходила под знаком американской культуры и американского варианта английского языка. Поэтому имело место быть. Дальше уже не будет.
Что касается китаизмов, действительно, да. Геннадий Геннадьевич совершенно верно отмечает. А как думаете, вот вы вскользь упомянули, а будут они признаками новых, ну, я не знаю, зумеров, миллениалов, ну, в смысле, следующего поколения молодежи?
Дорогие коллеги, язык всегда идет следом за культурой и даже за политикой, а не наоборот. Поэтому станут ли китаизмы трендом в развитии и обогащении лексикона русского языка, это не вопрос к лингвистам. Здесь все зависит от того, что будет происходить вокруг языка. Будут укрепляться наши связи с носителями данного языка, значит, это будет иметь место.
Я думаю, может быть, даже не с политической, а с экономической точки зрения, скорее, тут нужно рассматриваться, чем больше.
Экономическая, политическая, культурная.
А представьте, какую-нибудь, если у нас добавятся еще какие-нибудь слова из арабского языка, например.
Учитывая, что сейчас, например, есть там различные неплохие вещи, одежда из Ближнего Востока, в том числе, возможно, как-то вот это вот...
Да, у нас вот это интересно.
Такая молодежная культура подхватывает вот эти все тренды и тенденции. И другие немодные уже нынче слова, которыми мы тут оперируем. И, соответственно, тоже, конечно, будет это находить свое отражение.
Но в любом случае письмо наше не станет иероглифическим. Как бы мы с вами не дружили с Китаем, но вот экспансия иероглифов нам точно не грозит.
Ну так ведь и английские, собственно говоря, вот эти все вещи, американизмы, мы же их переводим, но не пишем по-английски. Ну зачастую мы, ну в смысле зумер, наверное, тоже.
Абсолютно верно. То, о чем вы говорите, называется языковой ассимиляцией. Мы не подменяем наш язык иностранным языком. Мы просто заимствуем. Вы помните, вначале прозвучал вопрос по поводу слова «тренды». Собственно, в вопросе уже был ответ. Смотрите, у этого слова иностранный корень, но флексия это окончание, это уже наше. То есть это означает, что мы взяли иностранную основу и адаптировали под законы своего языка. И здесь нет ни малейшего ущемления нашего языка.
Угу.
А уж графическая ассимиляция, то есть как раз перевод на написание кириллицы, имеет место практически всегда.
Да, это совершенно факт. Верно. Очень часто сейчас можно услышать мнение о том, что не нужно вот эти все новомодные словечки с Запада перенимать, не нужно где-то там в названиях их употреблять. Вот, по-моему, в официальных документах сейчас так вообще запретили, да, этим заниматься, ну, на государственном, что называется, уровне. Как вы считаете, Геннадий Геннадьевич, это портит культуру, это не портит культуру? Вот совершенно справедливо радиослушатели тут пишут, что раньше и тротуар было не русским словом, но прижилось и стало нашим.
Совершенно верно. Дело в том, что бороться нужно. Нужно действительно бороться за чистоту языка, но противостоять именно моде на заимствование. То есть когда при наличии собственного, кстати, собственного в кавычках, совершенно верно говорят радиослушатели, потому что многие наши собственные слова – это когда-то заимствованные языка. Когда при наличии собственного слова заимствуется его абсолютный аналог, ну, это должно вызывать определенные вопросы. А так, заимствование – это абсолютно нормальный процесс, ведь язык никогда не стоит на месте, он обновляется. И эти обновления не всегда связаны, конкретные лексические обновления, не всегда связаны с какими-то историческими процессами. Вот есть слой историзмов. То есть это слова, которые пришли в язык или ушли из языка, потому что поменялась окружающая действительность. Почему мы с вами утратили слово «пейджер»? Да потому что этого устройства больше нет в нашей жизни, точно так же, как и нет факса. А компьютер, наоборот, пришел. А вот то, что ланиты превратились в щеки, здесь нет никакого изменения окружающей действительности. Просто у языка есть потребность в обновлении. Какой-то процент лексики всегда будет меняться, в том числе и заимствоваться. А вот если речь идет о заимствовании, связанном с модой, да, это должно настораживать.
Геннадий Геннадьевич, а какую моду можно было бы какой модой можно было бы заместить моду на вот эти все американизмы? Потому что, ну, я так предполагаю, что если лишить зумеров, миллениалов вообще, в принципе, какой-нибудь моды, то они в штыки могут это воспринять. Может, мягкой силой что-то альтернативное предложить, может быть?
Ну, когда-то были периоды подчеркнутой замены слов заимствованных на слова исконно русские. Ну, надо сказать, что вот эти попытки, они, кстати, обычно шли сверху. Парадоксальным образом, например, Екатерина II, парадоксально, почему я говорю, потому что мы помним происхождение этой императрицы.
Ну, она немка,
да? Да.
Она была сторонницей такого языкового пуризма, возврата к старой русской лексике, но, тем не менее, это не прижилось, это провалилось. Уважаемые журналисты, ну, дело в том, что, конечно, во многом моду определяете вы, с этим не поспоришь. Было бы очень здорово, если бы благодаря усилиям журналистского сообщества в наше общество вернулась бы мода и престижность языковой грамотности. Mm-hmm. Это было бы и здорово, и это было бы социально оправдано. То есть если бы мы внушали новым поколениям, да и старым поколениям, всем, включая мое собственное поколение, что речь идет не о некой абстрактной любви к великому и могучему, а то, что грамотность – это залог жизненного успеха и хорошей карьеры, это было бы, конечно, здорово.
Вы знаете,
сейчас у нас пока господствует та точка зрения, что для того, чтобы стать успешным в нашем мире, нужно хорошо знать английский язык и мыслить определенными западными категориями. Но сейчас, слава богу, это уходит.
Я даже прочитал тут где-то на днях, что спрос на учебники китайского увеличился аж на 3000 или на 300%, да, на арабский тоже достаточно, на учебники арабского тоже прилично увеличился спрос. Да, посмотрим, совершенно справедливо, тренды меняются, да, и на смену одному языку приходит другой.
Геннадий Геннадьевич,
а можно поинтересоваться, вот у вас в названии лаборатории звучит лингвобезопасность, такое слово, ну, я так предполагаю, что, значит, есть какая-то опасность, что необходимо безопасностью заниматься?
Да, разумеется, есть определенные тенденции, в том числе деструктивного коммуникативного поведения, которые проявляются в языке. Есть определенные понятия, которые несут деструктивный смысл. Ну, например, когда для подчеркивания социальной дифференциации в язык вводятся такие слова, как «ватники» или «совки». То есть в этих словах или «рашка». То есть те слова, которые несут разрушительный смысл для самоидентификации нашего социума. Есть слова, есть выражения, за которыми стоит экстремистская направленность. Есть, в конце концов, опасность, связанная как раз с существованием нашего языка и с его чистотой. Но я бы заимствование не ставил здесь на первое место. Вот, например, все, что связано со сквернословием, это гораздо более опасно. Но я думаю, что это тема для отдельного разговора. Но, тем не менее, так кратенько скажу, что тот факт, что у нас уходит, к сожалению, понимание того, что сквернословие – это отдельная языковая группа, то, что это, если и может употребляться, то только в ситуациях крайнего эмоционального напряжения, то, что слова, которые мы традиционно называем матом, стали словами-связками или обыденным выражением эмоций, это на самом деле очень плохо. Это плохо для языка, это плохо для социума.
Mm-hmm. Это факт.
Кстати, одно из различий между поколениями состоит в том, что для уходящих поколений, так называемых бумеров, то есть послевоенного поколения, mm-hmm. связанных с бэби-бумом, все-таки в основном мат – это, естественно, все знают эту лексику, но это лексика, которая употребляется именно для выражения крайне напряженных эмоций. А для последующих поколений актуально то, что пришло в конце 80-х, в 90-е, когда это стало просто обыденным выражением эмоций или словами-связками.
Угу. Геннадий Геннадьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Есть о чем подумать. Доктор филологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории лингвобезопасности и психологии информационного воздействия, аранхист при президенте России Геннадий Слышкин был в эфире «Радио Спутник». Радиослушатели что пишут? Хотите услышать русский язык, настоящий, народный и старый? Читайте Есенина. Это кладезь, пишет Александр. И вот, Ирина, у тебя хотел спросить, угу. Ты же социальными сетями занимаешься.
Да.
Вот, готова ты в следующий раз вместо щеки ланиты написать?
Вместо щеки ланиты.
Ну,
могу
вот
попробовать.
Нет, это красивое же слово, ланиты.
Безусловно.
Сейчас такой флер возвышенности есть у вот этих вот древнерусских, старорусских, да, тут есть разница в терминах слов. Но так или иначе, это было бы интересным экспериментом.
Попробуем, да.
Да, и в следующем эфире, ну, через несколько там каких-нибудь эфиров в эфире «Радио Спутник». Расскажем про этот эксперимент. Ирина Молотова, журналист-редактор РТ в эфире «Радио Спутник». Сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей и далее продолжим разговор.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.